Добрий день, шановне господарство. З вами я, Юрій Дрокохруст, канал «Свобода преміум», а так само гость нашої сьогоднішньої передачі, політичний аналітик Артем Шрайбан. Артем, добрий день.
Добрий день.
Я сьогодні хотів би поговорити в цілому о громадсько-політичній ситуації, яка склалася у Білорусі ось на наступний день після 9 травня. Першая тема – гэта декрет. Декрет, які Лукашенко якраз падпісаў у дзень перамогі. Декрет, які мае назву «Аб абароне суверэнітэту і канстытуцыйнага ладу». Ну, калі коротка яго змест, што ў выпадку гвалтоўнай гібелі кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі, ці то ад теракту, ці то ад нікага іншага яго ліквідацыі знішчэння. Улада пераходзіць да Рады бяспекі. Ну, вот там напісана, значыць, аб абароне канстытуцыйнага ладу. Але існуюць меркаванні, што якраз гэта сам дэкрэт супярэчыць канстытуцыі. Хаця ёсць іншыя думкі. Вот, напрыклад, прэм'ер Галоўченка казаў, што гэты дэкрэт патрэбны менавіта для таго, каб як бы дапоўніць канстытуцыю, што канстытуцыя вось менавіта гэты момант, так бы мовіць, гвалтоўнай смерці кіраўніка дзяржавы, яна не прадугледжвае, і ён як бы дапоўніў гэтую сітуацыю. Артём, ці так?
Слушайте, ну, разумеется, Конституционный суд Беларуси, который будет проверять этот декрет, он придет к выводам, что все действительно дополняет и развивает положение Конституции. Но понятное дело, что если в Конституции указана процедура в случае неспособности внезапной Лукашенко или, в принципе, президента исполнять обязанности, то власть переходит к премьер-министру, и никаких оговорок, что могут быть другие случаи, могут быть более, не знаю, какие-то подвиды, да, этой ситуации, которую надо развить. Этого никаких оговорок таких нет. Поэтому, безусловно, это противоречие Конституции, ну, с моей точки зрения. Но, понимаете, тут же даже оставаясь в рамках этого декрета, ничто не мешает премьер-министру, который все-таки стал президентом в такой ситуации, взять и назначить абсолютно новых членов Совбеза. Поэтому даже противоречие Конституции, я не до конца понимаю функционал этого декрета вот в том виде, в котором он принят. Потому что, ну, Лукашенко, допустим, делает страховку от нелояльного какого-то премьер-министра, пробрался враг, и ему нельзя доверить страну. Для этого нужно коллективное управление. Но ведь в ситуации такой, которую предвидит этот декрет, премьер-министр, этот вот враг, да, он, во-первых, сможет назначить себе лояльных силовиков, а если даже нет, то он сможет сказать, что, ну, этот декрет противоречит Конституции, поэтому я не буду его выполнять. У меня есть Конституция, я на нее буду опираться. Поэтому этот декрет до внесения всего этого в Конституцию, вот всех этих норм в будущую Конституцию, он не является политически серьезным сдерживающим механизмом, потому что вот в той очень узкой, очень такой специфической ситуации, которую он предусматривает, вот такого нелояльного премьера, который вдруг пробрался во власть, даже в такой ситуации он не будет работать. Именно поэтому моя догадка, ну, уже несколько недель состоит в том, что это один из шагов навстречу большей роли Совбеза. Первый шаг, может быть. А не единственное эпохальное и финальное решение. Потому что он уж слишком нефункциональный, этот декрет, в сегодняшнем виде.
То есть, иншими словами, вы лечите, что это некая эволюция к титу казахстанской модели, титу к российской, як бы пачатку 20-го году, памятаеце, калі перад абнуленнем, там якраз разглядаўся варыянт, што вот дзяржаўны савет надзяляецца некімі функцыямі, на яго ідзе як бы Пуцін пасля 24-го году. Тут таксама як бы гэта падыход да вот нейкага як бы да некай легітымізацыі надання гэтай Раді бяспекі нейкай асобнай функцыі. І Лукашенко там будзе старшынём, а будзе пры ім як бы і прэзідэнт, ну, як от у Расіі пры царі Іване Жахлівым быў Сімеон Бекбулатавіч, такі царёк.
Я думаю, это вполне один из вариантов. Не обязательно, даже не обязательно, что Лукашенко лично будет на этом посту. Можно посадить самого надежного из чиновников, можно посадить сына, можно посадить какого-нибудь очень верного силовика, вроде Виктора Шеймана или что-то так, в таком духе. Да? Но я думаю, что это точно один из вариантов, который рассматривает Лукашенко, потому что он, очевидно, из последних своих уже многомесячных заявлений, он обеспокоен тем, как контролировать будущую власть после транзита. Он вначале думал это делать через Всебелорусское собрание и, может быть, не отказался от этой мысли. Вот теперь идет крен в сторону Совбеза, и я думаю, что здесь важно смотреть на этот процесс в динамике, потому что он уже делал заявление на этот счет в марте, если я не ошибаюсь, была встреча с госсекретарем Совбеза Вольфовичем, на которой он сказал, что Лукашенко сказал ему, что нужно реформировать работу Совбеза по образцам России и Казахстана. Так вот, то, что произошло с этим декретом, это не образец Казахстана, это какое-то абсолютно белорусское ноу-хау. А если мы остаемся в русле вот тех установок, которые тогда Лукашенко дал, то значит, как какой-то еще дрейф, какое-то еще усиление Совбеза будет. Ну и самое, что тогда произошло, что тоже важно, вот в марте расширили состав постоянных членов Совбеза, так называемых, и туда добавили 3 силовиков, которых там раньше не было, создав таким образом паритет между гражданскими и силовыми чиновниками. Раньше было в постоянных членах лишь, по-моему, один силовик, их стало 4. Ну, то есть Лукашенко считает, что, видимо, гражданская бюрократия, включая им собственно назначенный премьер-министр, это уже не такие надежные люди, кто бы ни был на этих постах, и их нужно в будущем уравновешивать вот силовиками.
А я, до речі, зверну увагу, что вот как раз премьер Галученко за несколько дней до выдания декрету вельми холодно так отреагировал на питание про этот декрет. То есть он не стал казать, что да, вот это то, что треба, что я, мовляв, там не справлюсь. Сказал, как президент вырешит, так по-военному. Да, тем самым, не показывая свое властное ставление.
Знаете, по высказываниям Головченко я пока не уверен, что у него, в принципе, есть какое-то политическое отношение ко всему происходящему. Мне кажется, он пока даже боится думать в эту сторону. Ему нравится как-то ему органична роль такого оловянного солдатика стойкого, который выполняет указания еще, может, в солдатском русле. И поэтому я думаю, что для него вопрос, который ему задали там, государственные журналисты, типа, не обидно ли вам? Вот некоторые говорят, что вам обидно. Мне кажется, для него этот вопрос это прям было выталкивание в сферу очень некомфортной для него сферы. Рассуждать о своей политической будущей роли. И поэтому, да, как президент скажет, так и будет. И мы покорные тут люди. Я думаю, что вот здесь было такое. Просто не задавайте мне политических вопросов, не трогайте меня. Я в домике, я занимаюсь предприятиями. Мне вот эти ваши еще транзиты власти прилетели.
Ясно. Артем, наступная тема – это более широкий как бы, контекст громадско-политичный. Ну, некоторые политики, скажем, Павел Латушко, Ольга Карач, по-разному, в разных формах, казали, что вот 9 травня народ повинен показать, сказать свое слово. Это святое для всех белорусов свято, день. И вот в этот день, ну, как бы люди могут мне их себе показать. Такие же размовы были, подобные размовы перед 25-м сакавіка, мы тогда с вами это обмерковывали. Некие спробы выступов, протестов были и на 26-е красавіка, на годовину Чорнобилю. Ну и вот по даденных правооборонного центра «Весна» учора по Беларуси было затримано 8 человек. Ну, мы с вами памятаем, как в минулом годе по жнивне затримливали несколько тысяч, потом сотни, ну, теперь вот 8 человек. В принципе, столько могут затримать и в обычный день. У меня до вас питание. Не то я навод, чему как бы, не вернулись там десятки, сотни тысяч, а чему вот столько, вот зусим не. Не глядячи на гэтые заклики, ну, довольно уповых людей. То есть, чему вот от сотен тысяч до нуля, а не там, ну, до тысяч, десятков тысяч.
Ну, это тренд, который продолжался, можно сказать, с ноября и пришел к своему вот этому, можно сказать, закономерному результату. То есть непонятно, как людям мотивировать себя выходить на улицу. Даже насколько бы они не были жестко не согласны с властью, у любого действия должна быть цель, должна быть более-менее понятная цель. Сейчас лидеры не объяснили, что изменится от того, что люди сейчас выйдут на акции, кроме того, что эти люди проведут следующий месяц в пыточных условиях. Когда у тебя цена протеста задрана максимально высоко за эти 9 месяцев, а цель наименее понятна за все это время, то есть даже нет даты, в которую раньше проводились бы протесты. То есть День воли, Чернобыльский шлях были днями, в которые раньше хотя бы проводились акции. Была понятна отсылка. Сейчас даже непонятно, почему именно 9 мая, кроме того, что мы берем власть на понт тем, что она нас не станет задерживать в этот день. Да, конечно же, станет. Все это прекрасно понимали. Кто живет в Беларуси, видит, как власть обращается с протестом. И даже не с протестом, а с людьми в носках не того цвета. И поэтому, ну, зачем ждать от людей настолько индивидуально иррациональных действий? А коллективно они могли бы быть там рациональными, но коллективно сейчас слишком сложно соорганизоваться. И поэтому, я думаю, показательно, что призывы Латушка и Карыч, их даже не ретранслировали другие лидеры оппозиции, другие телеграм-каналы, потому что даже уже внутри как бы пула координаторов протестов, вот этих каналов, даже там уже, видимо, не было веры, что на туда-то кто-то выйдет.
Артём, ну вот многие приводят это тлумачение, вот что жорсткость, что покарают, что страх. Але, умовно кажучи, 15 жнівня минулого года, ну, в певном сенсі страх мог быть и не меньше. Вот на твоих очах вот такое творится. И так само люди могли сполохаться, ну, теоретично. Як в 10-м годе, вы памятаете, люди вышли на площадь, их разогнали, на наступный день они не пришли. Вот задним ликом, а чему 13-го пришли, 14-го, а 16-го в вересне, при том, что вот погроза была актуальной. Вот людей бьют, вот вы вчера бачили, и тем не меньше. Мы памятаем вот это анализ, скажем, Андрея Вардамацкого с мотивацией протестовцев, что, как он сказал, что там страх меняется на ярость, на гнев. Ну, а вот чему зараз страх не меняется на гнев? Все-таки вот как бы психологично. То, что вы говорите про то, что люди не верят, а тогда что верили? Вот что? Тогда были гаранты, умовно кажучи, 13-го или 23-го люди, когда 100 тысяч вышло. У этих 100 тысяч какие были гаранты?
У этих 100 тысяч, которые вышли 16 августа, и не 100, а там уже, наверное, нескольких сотен, было перед глазами опыт самой, наверное, переломной акции той недели. Это женщины, которые вышли в белом, по-моему, 12 или 13 числа. И вот то, что не испугались эти женщины, это, пожалуй, такой слабо объяснимый политологически необъяснимый в смысле феномен. Женщины действительно шли, можно сказать, на там амбразуру, да, с собой бросали. Но после того, как их не задерживали, не трогали, стало ясно, что власть сама растерялась от собственной жестокости и от реакции на нее общества. И несколько дней в городе, ну, я был в городе, да, несколько дней тут даже не было гаишников, простите, тут милиции не было, в принципе, физически. То есть она испарилась куда-то. Она, наверное, защищала там какие-то важные здания, но протестующие 16-го и в следующую неделю понимали, что сейчас открылось окно возможностей. И чем отличалось принципиально еще вот то, что было в августе и сейчас, это то, что тогда была абсолютно понятная цель. Тогда цель даже она была не одна. Это прекращение насилия, это освобождение всех оставшихся, это выборы, да, честные выборы. И тогда это было горячо, это была сильная эмоция, она была только что возникла. Люди прекрасно понимали, против чего они идут протестовать. Сейчас найти такую мотивацию намного сложнее, потому что, ну, когда ты 9 месяцев делаешь одно и то же, если ты такой настойчивый протестующий, у тебя 9 месяцев, результат не достигается. Но нужно же продолжать находить в себе эту мотивацию. И дальше мы попадаем в ситуацию тут ошибки выжившего, да, то, что те, кто бы находил в себе такую мотивацию, те, кто бы в каком-то параллельном мире могли бы себя убедить даже 9 мая, спустя 9 месяцев после протестов, все равно выйти, несмотря на то, что это маловероятно к чему-то приведет. Так вот, такие люди уже, к сожалению, давно сидят. Понимаете? И самые такие, самые активные и принципиальные.
Все за мяжой.
Ну, я думаю, за границей, да, тоже, но я здесь говорю именно таких, для которых переезд вообще не вариант, вроде Марии Колесниковой, да, вот такие люди, а Николай Статкевич, которые бы вышли, да, по-любому, что бы ни было, если бы их физически не остановили. А, и вся эта совокупность факторов, она, ну, просто, она без смены какого-то, из какой-то из этих перемен, которые мы перечислили, их несколько. Это и страх, и сильный эмоциональный повод. Это и вера в победу, вера в то, что что-то может произойти. Это и наличие актива, который способен на Земле что-то организовать. Да. А вот без изменения хотя бы одного, двух или всех этих факторов не может просто так из ниоткуда взяться протест, тем более, когда его даже не поддерживают все координаторы, да, так называемые протесты, все телеграм-каналы. Этот диссонанс, я думаю, тоже играет свою роль, потому что когда есть ощущение общего плана, да, когда он объявлен, поддержан всеми силами, ты как бы участвуешь в общем деле, и тебе сложнее найти отмазку, если ты все-таки принципиально протестующий. А если у тебя к протестам призывает только Латушка, например, а все остальные нет, то ты понимаешь, что ты уже, кажется, в какую-то частную игру входишь, да, ты уже идешь не внутри повестки, ну, лидера протестного движения Светланы Тихановской, например, да, и самых популярных телеграм-каналов. Все меньше и меньше причин выходить. Вот о чем я говорю. Все меньше и меньше таких эмоционально мощных причин выходить, и все больше и больше поводов найти причины остаться дома.
Ну и такое питание, может быть, это хоча, так сказать, его надо задавать политикам, но інше справа, что они так кажуть то, что відповідає їх можливим політичним установкам. А что будет далее? Я вам задаю такое питание. И ведаете, вот на мене зробило довольно мощное вражение, думаю, на вас так само, вельми гарячая спречка, якая вот зараз разгорелася в Фейсбуку, про то, что вот чему мало женщин запрошают на ток-шоу в Ютубе, и, так сказать, там перья летели, жарсти. И я подумал, в жнивне минулого года в голову людям не приходило бы так мерковать. Хотя проблема была и тогда, и на той момент, и тогда были Ютуб-каналы. Але, а вот подобные спречки мы вели, ну, а ты два, напевно, тому три. А зараз они снова вернулись. Показник чего?
Вы меня подставляете под гнев прогрессивной публики, потому что честным ответом будет, конечно же, то, что значительная часть людей, которые еще в августе, в сентябре и дальше, и всю осень, и, наверное, значительную часть зимы могли занимать свою голову только политикой, а сейчас, очевидно, возвращаются в состояние до августа или до мая, да, в состояние, когда и другие проблемы начинают заботиться, потому что невозможно думать только о политике 9-10 месяцев подряд. И это, естественно, симптом. Да. Мы возвращаемся к старым добрым фейсбучным вот этим вот спорам про неполитические темы. И даже кто-то, по-моему, так и написал, что это вот значит, что вот кажется, вот в этот момент революция закончилась, когда мы вернулись к феминистическим спорам. Но я думаю, что это, конечно же, больше такой, ну, шутка, потому что, разумеется, политический конфликт не решен. Мы-то сами понимаем, что и все понимают, что следующая итерация этого политического противостояния неизбежна. Да. Начнутся выборы местные, начнутся референдум, будут новые даты памятные, когда власть начнет все оцеплять, и политизация будет, ну, будет продолжаться. Но, конечно, да, конечно, вы правы в том, что политика... Я это чувствую в белорусском обществе здесь. То есть, ну, политика — это уже не то, как бы, с чего люди начинают и заканчивают свой день в мыслях. То есть кто-то наверняка да, но раньше ты заходил в какие-то кофейни, в какие-то магазины, и люди везде говорили о политике. Сейчас это тема, которая уже причиняет скорее обсуждение, ее скорее причиняет уже какой-то дискомфорт внутренний. Потому что, ну, люди, во-первых, напряжены многие по поводу того, что происходит. Во-вторых, видимо, в семьях есть тоже расколы у людей, да. И я вижу часто такую, ну, склонность некоторых людей даже не поднимать эту тему. То есть вот как она когда-то была темой, которая... Ай, давайте не будем о политике. Вот сейчас уже появляется этот же тренд, я вижу, по крайней мере, сам в своем кругу. Что политика, это уже стало чем-то... обсуждать ее стало не то чтобы дурным тоном, но чем-то, что, понятно, не приведет никаким конструктивным результатом, потому что все уже разделились, где они. Ну и поэтому чего толку? Давайте о чем-то уже хорошем, да, или о чем-то таком обыденном, рутинном и так далее. Это тоже знак, очень человеческая такая черта, мне кажется, что просто невозможно фиксироваться на одной вещи бесконечно.
Артем, а вот все-таки я хочу про вот эти настрои поговорить. Про тезу, якая вельми часто, я ее сам уживал, да, шмат разов, про пожар на торфянике, про тем, что незадовольнение никуда не поделося. Але вот, коли брать, скажем, белорусскую историю, да, повстание 63-64 года, але как бы наступный уздым произошел, отбылся не праз год, не праз два, а праз шмат. Скажем, революция 5-го года, якая у Беларуси выплюхнулась курловским расстрелом, шмат чим, за махом на Курлова, революция сошла, и она как бы прочнулась, поднялась и снова про шмат годов. При том, что, до речи, когда уже казать про досвид 5-го года, у первую и другую думу люди выбирали, в том лику и в Беларуси, ну, как бы оппонентов самодержавия. Это значит, что настрои-то были, в принципе, как бы, то есть ситуация не стишилась, а тем не меньше. Тем не меньше, как бы новая революция была 12 годов в империи и с причины совсем недалекого рэха 5-го года. Так вот, теперешняя белорусская эта ситуация, когда говорится, что пожар на торфянике, что протест, ну, как бы настрои никуда не сошли, они никуда не сошли. Правда?
Не, ну, готовность выходить на улицу, конечно же, ушла и уменьшилась. Это понятно, ну, это видно. Но нас, что мы понимаем под протестными настроениями? Неприятие этой власти моральное и не только политическое, но и этическое, оно есть. Оно действительно никуда не ушло. И я думаю, что вот то, что происходит последние там месяцы, окукливание власти такое в пропагандистском пространстве, да, вот эти вот хейт-спич, который льется с телевидения бесконечно в адрес оппонентов власти, он, я думаю, только закаляет стороны в убежденности, что никакого компромисса, никакого примирения до решения конфликта быть не может. И поэтому это все так, но я не знаю, можно ли проводить уж точно ли такую метафору с пожаром на торфянике, потому что слишком-слишком много переменных. Понимаете, вот власть может действительно своими действиями, чередой своих каких-то умных или неумных действий привести это обратно в состояние вот такого активного горения очень быстро. Я думаю, что достаточно там не вовремя пойти на амнистию, например, для Лукашенко, политзаключенных. Это может стать довольно серьезным таким приободряющим фактором. Но если же это будет сопровождаться закручиванием гаек по всем остальным фронтам, то многие люди могут воспринять это как такое, ну ладно, господи, освободили людей, слава богу, можно успокоиться. И вот здесь вопрос, как это повернется, потому что совпадет ли это с местной кампанией, с электоральной, да, с референдумом, когда как бы сам Бог велел выходить на какие-то пикеты, да, и снова-таки войдет ли это в ту волну политизации. Потом то же самое можно говорить об экономических протестах, потому что люди на местах, многие, ну и не только на местах, а в городах, они сохраняют ту злость на власть, которая может ждать нового легитимного повода. Таким легитимным поводом проявить свою злость может быть какая-нибудь задержка зарплат. И были такие случаи, вот недавно сообщали, там на молокозаводе каком-то в Минске коллективно протестовали люди, да, написали коллективное заявление на увольнение. Тоже люди начинают привыкать к коллективным действиям. А где-то, по-моему, в Витебской области, я слышал, была такая что-то вроде забастовки, но об этом как-то мало писали, только в телеграм-каналах было, потом туда успокаивать ездили чиновники. И вот такие истории, они могут вспыхнуть на вот этом, на сегодняшних общественных настроениях довольно быстро, именно потому, что конфликт не решен. То есть у людей нет чувства, то есть люди, может быть, о чем мы говорили раньше, вытеснили эту проблему, политику куда-то за пределы своего ежедневного такого информационного поля, но они не успокоены, как-то не пришло в гармонию состояние внутреннее отношение к власти, как это происходило, возможно, раньше, да, когда, ну, я не знаю, Лукашенко довольно быстро погасил протесты, без особой крови, да, в 2010 году и так далее. И все, кто воспринимает это как все, как заиграно, да. Ну, те, кто пошел, получил на площадь, а там быстро повыпускали политзаключенных в основном, лидеры сидят, ну, так они знали, куда шли, и все. Сейчас этого чувства, восторжествовавшей некой справедливости и баланса, вот этого нет. И я не вижу его, по крайней мере. То есть вот уровень злости и негатива к власти, он очень сильно повысился. То есть если мы на чем-то стабилизировались, на обществе, то на каком-то абсолютно новом уровне ненависти к власти со стороны тех, кто ей оппонировал. Раньше такой уровень, такого уровня ненависти, как сейчас, к власти и ее там, служащим людям, да, не было даже со стороны самых убежденных там, оппозиционеров, и протестующих и так далее. Там, даже обитателей Фейсбука, которые сейчас могут спорить про феминизм. Вот эта ненависть, она никуда не ушла, а это почва для вспышки, в случае, если будет какая-то вот искра, да. Будет ли эта искра? Ну, никто этого не знает, и когда она будет. Но в сегодняшнем мире, мне кажется, принципиально важно то, что в отличие от, например, русской революции, да, в отличие даже от польского восстания первого, в начале 80-х годов, там, первых вспышек протестов солидарности, когда понадобились сколько там, 7-8 лет до следующих вспышек. В отличие от этого произошла важная штука. Люди в 20-м году, протестующие, почувствовали себя большинством. Вот это невозможно развидеть, это невозможно забыть. Это значит, что многие из протестующих находятся в состоянии, и там, симпатизирующих им, в состоянии такого ожидания возможности. Ожидание возможности еще раз заявить себя большинством. И ну, в этом смысле, я думаю, что положение Лукашенко хуже, чем положение там, Николая II или положение польских коммунистов, в том числе и потому, что, мне кажется, он не осознает важность давать людям выпускать пар. То есть октябрьский манифест, он-то был направлен на то, чтобы погасить протестное настроение, да, и Думу-то создали и выбирали, да, и это, мне кажется, позволило продлить эту вот, ну, если хотите, агонию или существование Российской империи. Пока Лукашенко ведет себя так, как будто он, ну, настроен вкатать в асфальт все, а потом думать, как править тем, что вот он закатал в асфальт. Но эта ситуация, это, мне кажется, довольно взрывоопасная ситуация, потому что он и его люди критически недооценивают то количество людей, которые против них. Я все, вот я убежден в том, что они действительно верят, что их большинство. Может быть, не 80, но там 65, например. И это вот та ошибка управленческая, из которой он исходит, считая, что, ну-то, господи, мы от имени большинства закатываем в асфальт меньшинство, что я делаю неправильно. А вот это он делает неправильно, что он недооценивает масштаб той страны. Николай или там польские коммунисты, мне кажется, чуточку осознавали лучше общественный запрос, чем Лукашенко.
Ясно, дякую. Дякую, великий Артем, дякую. А нашим глядачам я нагадаю, что за тим, як оно все ж таки насамрэч будут развиваться подеи, яны могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего наилучшего. До побачення.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Владимир Орлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Мая мудрая бабуля Аўгіння рана пазнаёміла мяне са смерцю. Напэўна, таму я яшчэ дзіцянём часта загадваў жаданне, каб усе мае блізкія і далёкія жылі доўга-доўга, хаця б да 100 гадоў. Згадваецца, як мы, Ідзем з дзядзькам Антосім Сукілойцем, старшынём беларуска-амерыканскага задзіночэння па Нью-Йоркскай 5-й авеню. Ён са сваімі шыкоўнымі падкручанымі вусамі выдае тыповым беларускім шляхцічам другой паловы 19-го стагоддзя. Хоць гаворка ідзе пра ягонае захапленне паэзіі Алеся Рызанава. А кіруемся мы да ўсясветнага гандлёвага цэнтру, дзе будзем стаяць на 110-м паверсе, глядзець на экскурсійныя гелікоптары, што лётаюць далёка ўнізе, і размаўляць пра падзеі амаль 60-гадовай даўніны. Тады, у 1939-м, Антон Сукілойц, недаўній выпускнік Віленскага ўніверсітэту Стэфана Баторыя, пасля прыходу саветаў у Заходнюю Беларусь, стварыў у былым Ашмянскім павеце блізу 100 беларускіх школаў і настаўніцкія курсы. Антон загадваў у Ашмянах аддзелам народнай адукацыі, але за сваю дзейнасць хутка трапіў у тэрму НКВД, адкуль вызваліўся у выніку налёту нямецкай авіяцыі. Мы наведалі ў той дзень музей Гугенхайма, таму заходзіць размова пра Менскі гістарычны музей. Малады Антон кіраваў ім у час нямецкай акупацыі. Немцаў ён любіў гэтаксама моцна, як і бальшавікоў, таму і ўступіў у беларускую незалежніцкую партыю. Брунатны фашызм, кажа ён, прыйшоў на змену чырвонаму. Ён чытаў мае гістарычныя апавяданні эсэ, чакае 10 вякоў беларускай гісторыі, выкінутая пасля травеньскага рэферэндуму 1995 году з пляну выдавецтва «Мастацкая літаратура» як сацыяльна незначная. Кніга, дарэчы, сабрала дзясяткі тысяч замоваў і выйшла пазней некалькімі выданнямі з дапамогаю якраз замежных суайчыннікаў. Мы са спадаром Антосім яшчэ ў вусцішным сне не можам убачыць усяго жаху, што будзе тут 11 верасня 2001-га. Тады у ліку амаль 3000 нью-йоркскіх ахвяраў загінуць і ўсе супрацоўнікі размешчана в адной з вежаў невялікае выдавецтва, у якім нашыя з Геннадзем Сагановічам 10 вякоў былі падрыхтаваныя да друку ўжо па-ангельску. Пасля другой усесветнай вайны Сукілойц займаўся арганізацыяй школьніцтва і прафесійных курсаў у лагерах для перамешчаных асобаў у заходняй Нямеччыне. Шукаў вывезеныя туды нацыстамі беларускія музейныя каштоўнасці. У Злучаных Штатах Амерыкі дзядзька Антось быў адным з найактыўнейшых беларускіх штыхоў. 32 гады ачольваў беларуска-амерыканскае задзіночэнне, супрацоўнічаў з газетай «Беларус» і Беларускім інстытутам навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Добрым словам успамінаюць ягоную працу ў Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Там, на вежы панад Нью-Йоркам, дзядзьку Антосю было 80. Я пажадаў яму на развітання 100 гадоў. Ён пражыў 101. Столькі і павінны жыць беларусы у 21-м стагоддзі. Зоська Верас, як Наталья Арсеньева ці бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская, прыжыла амаль стагоддзя, даўшы прыклад таго, колькі на добрый лад і павінны жыць беларускія жанчыны. Гэты доўгі шлях быў неймаверна багаты на сустрэчы, захапленні, самыя розныя пачынанні і здабыткі. Зоська Верас мела добрае знаёмства з Максімам Богдановічам, з тэатральным дзеячам Уладзіславам Голубком, літаратарамі Галіасом Леўчыкам і Ядвігінам Ша, напісаўшы пра іх дасціпныя прыгады. Чытачы нашай «Нівы», а потым заходнебеларускіх перыёдыкаў, ведалі яе як аўтарку арыгінальных абразковых вершаў. Навукоўцаў зацікавіў укладзенай і выдадзенай Зоцькай Верас беларуска-польска-расейска-лацінскі батанічны слоўнік. Тагачасныя гаспадары з Віленшчыны, Навагрычыны, Беласточчыны шукалі ў адрыўных календарах ейныя парады загародніцтва, садоўніцтва. Пчаляры выпісвалі рэдагаваны ёю часопіс «Беларуская борць», а дзеткі чыталі адрасаваныя ім «Заранку» і «Пралескі», рэдактарам якіх таксама была спадарыня Зоська. З віленскай турмы Лукішкі і навынесла вершы зняволенага Міхася Мышары і выдала яго найпершы зборнік. А 1923 году Зоська Вера жыла ў Вільні, пераважна ў сваёй славутай лясной хатцы сярод зялёных панарскіх узвышшаў. У 1970-80-е гады гэты прытульны і гасцінны дамок быў месцам паломніцтва нашай інтэлігенцыі і адраджэнскіх моладзевых суполак. Я быў там усяго аднойчы, але атмасферу натуральнай беларускасці, якая панавала ў тых сценах, запомніў на ўсё жыццё. На жаль, гаспадыня ўжо нічога не чула, і візытанты мусілі пісаць свае пытанні. Затое адказы былі грунтоўна арыгінальныя, ды суправаджаліся дэманстрацыяй унікальных фатаграфіяў і дакументаў. На 10-м дзясятку Зоську Верас прынялі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў, а ў 93 яна пабачыла выдадзеную ў Менску кніжку вершаў і апавяданняў. Калі спадарня Зоська сышла на вечны спакой, мне доўга не хацелася ў Вільню. Само неба наканавала беларускам жыць доўга, асабліва пісьменніцам, і асабліва, нібы сплачваючы доўг за ростань з бацькаўшчынай, наканавала жыць як мага даўжэй тым, хто апынуўся за межамі краіны мроі, назва якой Беларусь. Нашымі зусім блізкімі сучасніцамі былі народжаныя яшчэ па мінулым стагоддзі незабыўная вільнянка Зоська Верас і, так бы мовіць, масквічка Констанцыя Буйло. Крыху не дажыла да 95-годдзя ў эміграцыі за акіянам Наталья Арсеньеў. Далікатна кажучы, невялікая розніца ў гадах, тым не менш, дазволіла мне трапіць у адну часовую капсулю і з яшчэ недаўняй жыхаркай амерыканскага Клівленду Александрай Сакович. Седзячы ў яе, за па-беларуска-багатым сталом мы высветлілі, што абое былі знаёмыя з гісторыкам Міколам Улашчыкам, а ў яе родных бацькоўскіх ярэмічах на Наваградчыне я вудзіў рыбу, калі плыў сябрамі ад вытокаў Нёману да Балтыкі. Мы з гаспадынёю вучыліся на адным гістарычным факультэце БДУ. Праўда, яна ў славутах Уладзіміра Пічэты, Мітрафана Доўдар-Запольскага і Усевалада Ігнатоўскага, а я зноў жа ў славутага, але наадварот, Лаўрэнція Бацыдарскага. На гістфак яе, дарэчы, прывяло імкненне паглыбіць веды, каб напісаць раман пра вызвольнае паўстанне Кастуся Каліновскага як пачатак змагання за Беларусь. У 1930-м Александра выйшла замуж і паехала ўслед за сваім абраннікам у Маскву. Падчас Язоўшчыны муж Дамінік, унук Каліноўца, быў высланы на Калыму. Каб пазбегнуць арышту, будучая пісьменніца вяртаецца ў Беларусь. У гады нацысцкай акупацыі была выкладчыцкая праца ў Наваградскай беларускай настаўніцкай семінарыі, потым лягер для перамешчаных асобаў і вайсковы транспартны карабель, на якім Александра дабралася да берагоў ЗША. Там стала жонкою вядомага гісторыка, літаратуразнаўцы і палітычная дзеяча Аўгена Калубовіча. Пачынаючы з 1950-х, у друку ўсё часцей з'яўляюцца ўспаміны апавяданні аповесці, падпісаныя Александра Сакович. Галоўная іх тэма – лёс Беларусі і беларусаў у гады Сталінщины і Другой Всесветнай войны. Я здымаю з паліцы том яе выбранай прозы «У посуках правды», выдадзенай у Нью-Йорку. Перачытвае аўтограф, пакінуты цвёрдай упэўненай рукою на самым парозе свайго 90-годдзя. Гляжу на партрэт прыгажуні з белымі перлавымі каралямі і на момант шкадую, што паступаючы на гістфак Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, спазніўся на цэлыя 50 гадоў. Антычны граматык Тэрэнцыян Маур пакінуў нам мудрае выслоўе «Хабэн суа фатали белли» – кнігі маюць свой лёс. Аднак цяпер амаль забыты працяг афарызму, з якім ён гучыць істотна іначай. Кнігі маюць свой лёс адпаведна таму, як іх прымае чытач. Калі б не Евгенія Чаплінская і яе лісты, дзе я знаходзіў ажна залішне захопленыя водгукі на папярэднія выданні імёнаў свабоды, кніга, якую вы трымаеце ў руках, напэўна, не выйшла б. Вось толькі на вялікі жаль спадарня Евгенія судзячных чытачак перайшла ўжо ў лік гераіню. У 1938-м заходняя беларуская дзяўчынка паступіла ў польскую гімназію імя Эмілій Плятар. Ад бацькі, настаўніка патрыёта Тамаша Беланавіча, яна ўспадчыла любасць да мовы, да творчасці Янкі Купалы, чые радкі дэкламавала на памяць яшчэ да школьніцы. Ведала, дарэчы, гімназістка і тое, што графіня Плятар, гераіня паўстання 1831 году, лічыла сябе не полькай, а ліцвінкай і пісала на мове свайго народу вершы. На летнія вакацыі Жэня прыехала ў родную вёску, а вярнуцца на заняткі ў Польшчу ўжо не паспела. Грымнула вайна. За палякамі, успамінала Чаплінская, школа была польская, за саветамі спачатку беларуская, але бальшавіцкая, і адно пад немцамі нашыя дзеячы стварылі сапраўдную беларускую школу. Не было там ніякага нацысцкага выхавання, родная мова і літаратура, гісторыя, нават беларуская музыка. Па вайне, скончыўшы педвучэльню ў Лідзе, Евгенія ўзялася вучыць малых дзяцей у роднай вёсцы, замяніўшы ў пачатковай школцы сваю маці. Настаўніца цяжка перажывала русіфікацыю адукацыі, якая ў 1970-е гады пасля гарадоў прыйшла і ў сельскія школы. Лісты Евгеніі ў розныя інстанцыі не далі плёну, але ўмацавалі беларушчыну ў душы. Неяк улетку прыехаў на гасціны да бацькоў вяскоўцаў маскоўскі студэнт і паблажліва папрасіў спадарню Евгенію назваць хоць бы адно беларускае слова, не падобнае да польскага ці расейскага. У адказ яна склала слоўнік на 1000 лексічных адзінак, а з улікам аднакарэнных прыметнікаў і дзеясловаў атрымаліся цэлыя 3000. Чаплінская пераклала з чэшскай мовы і выдала кніжку казак. Яна пераканала земляка-эмігранта Мікалая Махнача, удзельніка вайны з нацыстамі на заходнім тэатры баявых дзеянняў, напісаць успаміны, а потым перастварыла іх для выдання па-беларуску. Яна была шматгадовай слухачкой радыё «Свабода», а калі радыё перавандрывала з этэру на сайт і ў сацыяльныя сеткі, не разгубілася, бо ў свае 90 з гакам камфортна пачувалася, у сеціве і мела профіль у Фейсбуку. Евгенія Чаплінская была шчырою хрысціянкай, аб чым апавядае фільм Ягора Сурскага «Вернікі». Яна вражвала гасцей, натхнёна граючы на сінтэзатары духовную музыку. Цяпер гэтыя мелодыі прыводзяць спадарню Евгенію ў мае сны. Архіпелягу ГУЛАГу Александра Салжыніцына ёсць раздзел «40 дзён Кінгіру». Ён прысвечаны паўстанню вязняў кінгірскага лягеру, што выбухнула ў 1954-м. У змаганні даведзеных да роспачы зняволеных брала ўдзел шмат беларусаў. Падчас разгрому таго бесстрашнага паўстання загінула болей за 700 расціснутых танкамі і расстраляных вязняў. Калі каты пашыхтавалі ацалелых на пераклічку, Надзея в адказ на сваё прозвішча крыкнула «Далоў берыевскае беззаконне!». Непакорлівую Надзею Дземідовіч, асуджаную ў 1949-м за антысавецкую дзейнасць на 25 гадоў неволі, этапавалі на поўнач у тайшэцкія лягеры. Яна вызвалілася ў 1956-м, важыла ўсяго 40 кілаграмаў, але так і не была рэабілітаваная. За часамі нямецкай акупацыі Надзея Дземідовіч вучылася ў Слонімскай беларускай гімназіі. Як і многія раўналеткі, вступіла ў саюз беларускай моладзі. «Мы хацелі, – згадвала яна, – жыць у роднай беларускай дзяржаве, працаваць на свой народ, а не на чужынцу, пакінуць для дзяцей і ўнукаў гэтую зямлю лепшай». За такія летуценні органы шукалі, арыштоўвалі і судзілі сяброў Саюзу беларускай моладзі па ўсім савецкім раі. Надзеі ўдавалася заставацца на волі 5 гадоў, але і пераезд у далёкі Петрапаўлаўск не вратаваў яе. На допытах маладую беларуску збівалі да непрытомнасці, катавалі электратокам, але яна не назвала ніводнага імя іншых злачынцаў. У сваіх блуканнях па пакутах Надзея часта ўзгадвала юначае каханне, аднакласніка Міхася Лічко, які вылучаўся сярод слонімскіх гімназістаў і прывабнасцю, і здольнасцямі, і дужасцю да спрытам у спартовых спаборніцтвах. Пра лёс Міхася яна даведалася толькі праз безліч гадоў. Здарылася гэта на пахаванні Васіля Быкава, калі да Надзеі падышоў чалавек, які сказаў, што памятае яе са слоніму. Міхася Лічко даўно не было на свеце, па вайне ён апынуўся на захадзе. Аднаго разу на вуліцы з ім загаварыў хлопец, які неблага валодаў беларускай мовай. На чужыне чалавек міжволі можа пранікнуцца даверам да земляка. Новы знаёмы зноў заводзіў размову, што трэба вяртацца і працаваць дзеля Беларусі. Такіх, як Міхась, там, маўляў, чакаюць інстытуты, стыпендыі, кватэры. Міхась Лічко паддаўся на ўгаворы. Яго колішняга СБМаўца чакалі лягерны тэрмін, барак з хворымі на сухоты і хуткая смерць. Пад уражаннем запозненай на 55 гадоў страшнай навіны спадарыня Надзея напісала верш «Лёсы». Высокі взлёт хапала волі, сілы, узняцца ўвысь, дзе шорхалі арлы, ды тую рунь чужынцы пакасілі. Надзея Дземідовіч была інвалідам першай групы, хадзіла на мыліцах, але дух заставаўся магутным. Мы сустракаліся і на мітынгах, і на шэсцях у Курапаты, і на прэзентацыях свабодаўскіх кніг. Яна таксама напісала 4 кнігі вершаў і ўспамінаў. Была шчаслівая, калі атрымала ад рады БНР медаль да 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. На пытанне анкеты свабоды, кім з сучаснікаў вы захапляецеся, спадарня Надзея адказала «Маладафронтаўцамі».
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы ідыш. Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбеня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І немало іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, явна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу абмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад цюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу
цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Еніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы, і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночный звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Ўкраіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, гэта вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць ў значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны і незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага, з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які рассцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, Издалеку узирается батька стары, а у туремным дворы соловей не спявай, не цветуть незабудки на туремным дворы.
Як бачим, тут нема жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы просто паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вами быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.